счастье уверяю, из мертвых воздвиглась Лазаря Христе Боже, тем же и мы, как отрыцы победы знамения носящие, тебе, победителю смерти вопием, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать беседу с Николаем Викторовичем Афониным, строителем и благоукрасителем храма-часовни праведного Лазаря Четверодневного, построенного в Шелепино Дмитровского района. Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день, с праздником.
Очень давно мы с вами не виделись, но вот теплоту нашей встречи, нашу замечательную передачу, я очень хочу ее повторить для наших радиослушателей, потому что ваша история вся, связанная с таким великим святым, как Лазарь Четверодневный, друг Христов, она уникальна, причем уникальна для любого времени, для любого государства, тем более для России. И вот говоря сегодня о том, что в Дмитрове уже построен огромный храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, который фактически копия Гефсиманского храма, ну, очень похож, и цель такая ставилась, и связь самая прямая с Иерусалимом, его построили ваши дети, которые пошли по вашим стопам. Поэтому вот я хочу, чтобы вы несколько слов сказали об этом большом храме святой равноапостольной Марии Магдалины. Но эта связь самая непосредственная с той дивной историей, которая связана с тем, что вы построили рядом со своим домом в тяжелые годы храмик, посвященный Лазарю Четверодневному, потому что удостоились особого вот совершеннейшего чуда Божьего, которое вот имело такие плоды. То есть вы видели живого Лазаря на Кипре, где покоятся его мощи. Поэтому мы повторим эту передачу, но вот хочется от вас услышать ваши размышления за эти годы, когда на ваших глазах дети строили храм, когда вы их предупреждали, какие будут трудности. И как это дивная преемственность, что вы справились с такой труднейшей задачей, и вот дети смогли.
Дело в том, что вот этот храм, когда я строил, Лазаря Четверодневного, и когда человека посещает Божья благодать, которую нормальный человек в своей жизни, он ее не встречает. Это, как вы сказали, есть исключение из правил. И я видел вживую Лазаря Четверодневного более часа. Это было наружное видение. Они видения бывают разные. Два вида видения было же в это время у меня. Больше часа я видел Лазаря Четверодневного, ходящего на Кипре, в храме Лазаря Четверодневного в Ларнаке. И есть еще такое внутреннее видение было, когда Господь наш Иисус Христос восседает на своем троне в своих одеждах божественных, и рядом с ним находится в таких же в епископских одеждах Лазарь Четверодневный. И Господь Бог Иисус Христос обнимает Лазаря Четверодневного. Я о Лазаре Четверодневном почти не знал ничего. И когда он его обнимает, и мне голос говорит, что это Лазарь, друг Христов. И вот эта благодать, которая прошла через меня, она перевернула всю мою жизнь. И я понял, что жизнь на земле – это не основная жизнь. Это как бы подготовка к нормальной, к новой жизни, которая будет там, на небе. И в основном основная жизнь проходит там и сейчас. Там больше людей, чем которые сейчас находятся на земле. Они здесь странники временные, как в молитве говорится, аще 70, аще 80 лет. И вот этот храм, который я строил, это, считай, фактически было советское время, люди вокруг удивлялись, для чего нужен храм. И в это время в нашем Дмитровском районе не было ни одного храма, который принадлежал бы церкви. И вот это первый храм, который стал принадлежать Русской Православной Церкви. Когда я обратился к священноначалию о строительстве храма, и когда его построил, они говорили, ну как же мы его будем переводить в памятники архитектуры? Я говорю, мне памятник архитектуры не нужен. Я говорю, вы служите в своих памятниках архитектуры, а я этот храм передаю Русской Православной Церкви. И после этого по акту я передал вот этот храм, начаток вот этот в Дмитровском районе, первый храм, который стал принадлежать физически непосредственно Русской Православной Церкви. После этого мои дети, я с собой их брал в Иерусалим первоначально, познакомил их с матушкой Елизаветой, которой они еще не знали, а я с ней познакомился. И вот когда я с ней разговаривал, говорю, что вам привезти из России? Она мне говорит, привезите мне меда и проповеди Дмитрия Смирнова. Мы с ней на этом так остановились. Следующую поездку я ей привез меда, привез проповеди Дмитрия Смирнова и привез ей иконку Сергия Радонежского с частичкой Сергия Радонежского с Троицы Сергиевой Лавры по благословению священства Троицы Сергиевой Лавры. А она мне подарила две частички мощей княгини Елизаветы и инокини Варвары. Вот так мы с ней подружились и познакомились. Потом, когда в один прекрасный момент она приехала в Москву, здесь болела, и я тогда познакомил своих детей с ней, сына Николая и невестку Наташу. И они уже сейчас больше дружат, чем со мной. Они уже почти что родственники, друг с другом переписываются там. У них такая хорошая дружба. И на время начала строительства приезжала сюда Елизавета и с Магдалиной, сестрой, вместе они здесь были.
Мы были, наше радио дружит, и мы очень много делали материалов. Николай Викторович, вы как-то сказали очень глубокую мысль в то время, что вот после всех событий, которые произошли у вас после встречи с Лазарем, четверодневным другом Христа, во-первых, вам после строительства храма греки оттуда привезли из Кипра большую частицу мощей.
Да, я близко знаком, познакомился с настоятелем храма Лазаря Четверодневного. В то время он был настоятель, монах, архимандрит Лазарос, который прожил на Афоне более 10 лет и стал настоятелем храма Лазаря Четверодневного. Он ко мне приехал сюда в гости, привез большую частичку мощей Лазаря Четверодневного уже в ковчеге, в таком красивом, который он был изготовлен на Кипре. И здесь ему очень понравился храм. Но все это шло по благословению владыки Тимофея, который закончил Петербургскую академию духовную. Еще в советское время, в далекие, он очень хорошо разговаривает по-русски. Многочисленные поездки, которые у нас состоялись в Иерусалим, и мы туда ездили не менее там 30-40 раз, я не знаю точно сколько, но всегда вот владыка Тимофей, который сейчас на Кипре стал, он тоже вместе с Феофилом, сейчас с ним патриархом иерусалимским, он как бы тоже один из двух из них выбрали Феофила, а он был тоже большой иерарх Иерусалимской церкви. И мы когда приезжали в гости к нему в Иерусалим, вот он меня благословил и фактически заставил сделать кинофильм об этом. И сейчас мы выпустили небольшую такую памятку тоже, как это все произошло.
Вы тогда сказали незабываемую для меня фразу, что обычные люди даже не подозревают о том, что горний мир так близок.
Ну да, горний мир, он всегда присутствует, без него, как говорится, жизни нет. У человека случайностей вообще нет никаких, это надо знать твердо. Но посещение такое божественное, оно не свойственно простому человеку, даже сильно верующему, потому что это свойство, когда тебя посещает Божья благодать, физически человек долго ее не сможет выдержать. Он или сойдет с ума, или помрет.
Сгорит.
Да, человек, он не может это выдерживать, простой человек это долго. Но были там, как говорится, есть там были святые люди, возможно, там они и находились в этом состоянии долго, потому что Господь их поддерживал. Пример вот Серафима Саровского, как раз вот он находился под благодатью Божией много времени, а потом, как говорится, его благодать покинула, И он тогда пошел, стал молиться на камне. И ему люди уже были не нужны, не интересны. Хотелось, чтобы к нему вернулась благодать. И вот он много лет молился и на камне, там, и в затворе. Уже не хотел людей видеть. Но потом, когда опять ему явилась Божья благодать, и тогда он стал уже принимать людей и как бы...
Делиться этим даром.
Да, вот этот дар он человеку он может передать. Другой человек, это даже когда он не воцерковленный там, или воцерковленный, он это все равно на своем уровне чувствует, что от этого человека происходит какая-то благодать. То есть простому человеку это не выдержать, эту благодать, и это надо твердо знать, что потом уже могут быть прелести. Я много не буду тут вот этого рассказывать, но со мной это были всякие такие вещи. Рассказывать их бесполезно человеку, который это не ощущал. Я когда был на Афоне и был у старца одного, и я попал к нему не просто, что я вот ехал там к какому-то старцу, а я просто вошел в один из монастырей, ко мне подбежал какой-то служащий, послушник, видимо, в черной одежде, который русскоговорящий, и он мне сказал, вам нужно подойти вот к такому-то старцу. Вот я подошел к этому старцу, и он меня расспросил, как это со мной, чего произошло. Я с ним поговорил, он говорит, как ты там... Ну, я говорю, я разговаривал там вот с старцами там в России, с разными. Я вот сейчас не буду называть их, которые там у нас числились как бы старцы. И они все старцы говорили, что надо вот это не распространять, и что не надо об этом рассказывать, потому что вы потеряете эту благодать. Ну, на что мне этот старец сказал так? Говорит, вы когда подойдете к священнику, и если будете на эту тему разговаривать, вы его спросите там, батюшка, а с вами было что-то подобное? Вот, если он скажет, что нет, не было, вы тогда ему просто ответьте, благословите и простите меня грешного. Это такое дело очень, ну, сугубо. Вот эти люди, допустим, там, монахи там, или которые священники, которые долго служат, они очень много начитались книг всяких.
Теоретически узнали.
Да-да-да, они начитались много всяких книг. Монахи даже некоторые делали там попытки как-то Иисусову молитву. Они все это пробовали там. Ну, факт тот, что все это дело сугубо индивидуальное, и об этом надо говорить. Потому что они, как бы, вот эти наши священнослужители, даже когда со мной это случилось, у нас там была очень большая делегация, паломническая поездка, там было 4 священнослужителя, был хор там детский. Священнослужители думали, что я чуть ли не это самое, не ку-ку.
Да, что крыша поехала, да?
Да, бывает, как говорится, если кто хочет, тому будет то. Дух, он ходит там, где мы не знаем. Он как приходит, как уходит. Это все описано в Писаниях, что он дух дышит там, где хочет.
Викторович, ну вот важный вопрос в связи с тем, что вы говорите. Многие ищут специально чудес, старцев. Прям вот поиск такой, и люди действительно бывают, даже впадают в прелесть, но, как говорил один опытный священник, прелесть – это понятие духовное, а там часто ничего духовного вообще нет. То есть, но у людей идет такая потребность в таком моментальном каком-то чуде. Вы ничего не искали. Вы даже, можно сказать, еще не были воцерковленным по-настоящему человеком. Почему так случилось? Почему выбор пал на вас? Это уже ваши внутренние взаимоотношения с Богом. Но мы видим плоды. Вот после того, что с вами произошло на Кипре, когда вы увидели живого Лазаря Четверодневного, изменили полностью всю жизнь и построили храм возле дома первый вот в Дмитрове, куда потом уже с Кипра привезли огромную частицу мощей. Но ведь это имеет продолжение по сей день. Это касается уже ваших детей, которые уже построили огромный храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. Это уже конкретные плоды. Не какие-то там фантазии, мечтательность там или... Это удивительно непостижимый какой-то промысел. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что вообще у человека случайностей не бывает. И то, что сын мой, он мне единственно сказал, спасибо, папа, что ты меня научил верить в Бога. И поэтому он теперь живет с Богом. А я, как говорится, его ничему не учу и ничего ему не говорю. Вот он просто смотрит на меня и старается уже лучше меня и больше меня делать. для Бога. И когда еще начиналось строительство, я ему сразу сказал, я говорю, стройка у вас будет длительная, и чем дольше вы будете строить, тем лучше у вас будет община. И люди у нас не любят, когда все напыщено, все в золоте. У нас народ душой простой, и сейчас простых людей вообще очень мало осталось, которые правду говорят. Сейчас все построено на лжи. И вот если будет вот такой храм строиться, и когда даже я здесь начинал строить вот этот храм, когда у нас во время строительства народу даже больше приходило на службу, чем сейчас приходит, когда уже храм уже 20 лет назад он был построен. Ровно 20 лет назад, 30 октября, будет юбилей, 20 лет. Так и там, говорю, у вас, чем будешь ты дольше строить, самое главное, не спеши. Все делай так, чтобы все были документы. Ты вот, я говорю, начинаешь спешить, спешить не надо, не спеши. Люди любят больше, когда они сами принимают участие и видят, что это не просто какие-то там выделенные деньги откуда-то свалившиеся, а здесь все деньги у вас по копейке собираются, и все люди принимают участие, и они любят этот храм, потому что они непосредственно там приходят и что-то делают. Вот поэтому он тоже так же своих детей не заставляет ни в храм там насильно идти, еще чего-то там. Просто он показывает своим примером, как надо жить. И они, дети, тоже так же, у кого как получится, это на все промысел Божий. Но считаю, что вот надо только своим примером. Я ему показал пример, он мне сказал большое спасибо. Это для меня было откровение, конечно. Он тоже советский человек. Тоже комсомолец, там все это прочее.
В прошлом, да.
Да. А сейчас он, как бы, видит, как с отцом его что происходит, как жизнь его там изменилась. Был курящий там, пьющий прораб, который строил там разные сооружения, какие только не строил. А стал уже глубоко верующим человеком и не хочет уже ничего другого, кроме как соприкасаться ближе с Богом.
Еще помню, кто-то из ваших маленьких внуков тогда сказал, еще даже не выговаривая всех букв, я тоже построю храм. Вот как-то это было очень трогательно.
Ну, внуки, они просто смотрят, растут, и дальше что из них получится? Дело в том, что семья вот эта вещь такая, что первоначально это двое в одном, это семья, это муж и жена, и, допустим, сын это уже вторично. Так же и у него. У него первоначальная ячейка – муж и жена, а дальше это уже свободные люди, уже от него независящие. Он, как говорится, родил, показывает пример, а как они пойдут дальше, это уже…
Их свободный выбор, да?
Да, поэтому тут никакого там это видеть что-то там, кто-то, дедушка там, или еще кто-то что-то кого-то там наставил или заставил, это бесполезный номер. Это ничего хорошего не принесет человеку.
Только собственным примером своей жизни. Николай Викторович, а вот ваши взаимоотношения за 20 лет с этим удивительным святым Лазарем Четверодневным, как они складываются?
Ну, у меня складывается с ним отлично. Сначала, когда первоначально я ездил туда и на Кипр, и к Лазарю в гробницу ездил, там тоже камни там вот эти, там, ну, чудес. Так называемых было очень много. Но я скажу так, что я усвоил одно, что если тебя посещает святой там или Господь Иисус Христос своей благодатью, то ты можешь или ей следовать, но можешь и не следовать, потому что лукаво не дремлет, и у него больше лет он живет на земле. Он тебя всегда уловит. Поэтому человек проходит разные стадии. Если кто-то придет к Богу, это его, как говорится, спасение, радость его, что он туда будет принят, в этот горний мир, и он верит, что он есть. А основная масса, больше там 99% людей у нас, они не верят в него, в этот горний мир. Есть 1% верующих, которые наполовину верят, и 0,5% настоящих верующих людей. Вот считайте, сколько верующих людей в России – по-настоящему верующих в Иисуса Христа, Господа нашего. А другие, как Господь сказал, приду в храм свой, найду ли там верующих. И во время, когда жил Иисус Христос, было немного христиан верующих, потом также пошли на них гонения. И сейчас тоже ничего практически не изменилось, процент небольшой. верующих людей. Но это соль земли, и Господь сам выбирает, кто придет к Нему. Насильно Он никого не зовет, но бывает случай, что Он кого-то конкретно призывает. А так человек, он создан по образу и подобию Божию. То есть он может сам выбирать, куда ему идти. Может в разные стороны идти. А куда уж он пойдет, это уже, как говорится, от многих факторов зависит. Но Бог любит всех. Бог есть любовь, Он всех любит. Независимо от того, там верующий он, неверующий, христианин или там еще кто-то там, мусульманин или неважно кто.
Душа христианка, да?
Да, он, Бог любит каждого человека, потому что это его создание.
Николай Викторович, ну, конечно, это такие сокровенные вещи, как говорится, в душу влезть не надо. Но вот уже после этого и вот в эти годы много чего пришлось вам тоже пережить, и болеть приходилось много, и переживать за родных и близких. Вот все равно присутствие Лазаря Четверодневного, оно же рядом. Это первый вопрос, за это время происходило ли что-то. И второй, вот есть такое в церкви предание, что когда человек умрет, его будут встречать те любимые святые, но если он жил такой настоящей жизнью церковной, он пытался жить, будут встречать те святые, которых он любил здесь на земле, и которые его любили. Что вы об этом думаете тоже?
Ну, я вам так скажу, что, если сказать из личного опыта, при обращении человека к святому, к своему, он его слышит напрямую. И если это нужно, чтобы он ему помог, этот святой, если человек это просит то, что, как говорится, необходимо, и с точки зрения Бога или там святого это необходимо, то этот святой откликается, и человек всегда получит то, что он просил. Примерно вот так.
А вот ваша прямая такая связь со Святой Землей, многолетняя, которая была, и вот тоже там необыкновенные были вещи, и в гробнице Лазаря Четверодневного уже в Иерусалиме. И вот это такая тончайшая и глубочайшая связь. Вот сейчас вы, наверное, же тоже сердечно переживаете то, что происходит на Святой Земле, в Израиле. И мы всегда знали, что это как бы некий показатель вообще того, что с человечеством происходит. И вот то, что мы видим на Святой Земле, как вам кажется вообще, что это такое? Куда? Есть ли это уже конкретное проявление, может быть, даже какое-то апокалиптическое?
Не, мы это не знаем и знать не можем. Мы единственное, что видим одно точно, что Иисус Христос малому количеству людей нужен. И вот мы сейчас видим там, что происходит. Вот непосредственно там, где он жил, там, где он вознесся на небо, там, где был положен во гроб, там нет людей. А если бы он был нужен, они бы все преграды бы прошли, и храм бы был постоянно наполнен людьми. Если бы ему по-настоящему молились бы, Иисусу Христу, он бы мог эту войну любую, или там какую-то брань, или то, чего к нему кто не может прийти, мог бы остановить в одну минуту. Все бы прекратилось, никакой войны, ничего бы не было, ни у нас войны, ни в Израиле войны, если бы люди обратились к Богу. Но так как очень маленький процент, во-первых, людей обращается к Богу, а основная масса, Бог им не нужен, как таковой, они, израильский народ, они поклоняются золотому тельцу. Сейчас это вообще просто видно.
Но это общемировое поклонение.
Да, да, это видно все. И поэтому какой там апокалипсис, не апокалипсис, человек он своим умом не может знать, и ему даже об этом думать не надо. Каждому человеку надо думать только о себе, об одном. Даже не о детях, не о жене, не о ком-то еще там.
Именно о спасении души вы имеете?
Да, да, только о себе надо думать и стараться чего-то для себя собрать такое. Единственное, что могу сказать, что очень тяжело молиться. Самая тяжелая работа – это молитва. И человек, основное время его проходит без молитвы. Нету этой молитвы. Бывают случаи, конечно, Бог дает молитву, даст на какое-то время, а потом просто дьявол, он сильнее человека, и он его все равно отвлечет, и человек не будет молиться. Это уже проверено на своем опыте. Поэтому сейчас даже если вот человек просто приходит в храм, исполняет там требы, что относится хорошо к церкви, приходит на исповедь, на причастие и открыто проповедует, что он христианин, он уже сейчас мученик, и подвиг у него такой. Он потому что видит, что мир весь во зле, он своими глазами видит, и внутри его идет как бы вот эта война. Он видит все, что наружу это плохо. И его это мучает, и он с этим не может справиться. Вот примерно так.
И в заключение тогда скажите нашим радиослушателям вот свое такое пожелание, напутствие.
Ходите в храм, больше никаких напутствий нет. Выберите место, где вам комфортно, и ходите в храм, то и все у вас наладится.
Спасибо. Вам хочется пожелать и вам, и детям вашим, и внукам достроить, он уже достроен, чтобы храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины воссиял, так сказать, всем своим благолепием на этой дивной горке в Дмитрове. Это все тоже продолжение вашей жизни, продолжение ваших трудов. Спасибо вам большое.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. А мы для наших радиослушателей повторим нашу запись, где подробно вы рассказываете об этом невероятном из ряда вон выходящем чуде, которое перевернуло всю вашу жизнь и жизнь вашей семьи. До свидания.
До свидания.
Вы прослушали беседу в рубрике «На земле, как на небе» с Николаем Викторовичем Афониным, строителем и благоукрасителем храма-часовни праведного Лазаря Четверодневного, построенного в Шелепино Дмитровского района. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вера в Боге просиям жив, святых князей предков наших, вера вечна, вечна, вера славна, наша вера.